Сердечко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик, галстук, запонки с желтыми кружочками, сказал снисходительно: «Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время?» «Существует активный отдых», — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — «и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие». «От этих мероприятий и так голова кругом идет», — посмеялся Сельченко. «Я говорю не об этих мероприятиях, а о целесообразных», — подчеркнул Князев и посмотрел на Сельченко твердо и спокойно. «Улавливаете разницу?» Сельченко тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают. Он тоже был человек с мыслями. «Нет, не улавливаю. Объяснитесь, сделайте милость. Вы кто по профессии? Какое это имеет значение?» «Ну все же. Художник-гример». Тут Князев вовсе смелел. Синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем, он стал нахально снисходителен. «Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы?» — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей. Сельченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал. «При чем здесь курганы? Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?» «А вы видели?» «Ну, в кино-то видели же?» «Ну, допустим. Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину. Как насыпают курган. Идут люди один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм. Представили?» «Допустим». Князев все больше воодушевлялся. Это были дорогие минуты в его жизни. Есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает. «Обрати тогда внимание вот на что. На несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот горсть земли...» Князев показал ладонь, сложенную горстью. «А с другой стороны холм. Что же случилось? Чудо?» «Никаких чудес. Накопление количества. Так создавались государства от Урарту до современных супер. Что может сделать слабая человеческая рука?» Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим. «Удочка. Вот тоже произведение рук человеческих. Удочка, верно?» Он вернул удочку старику. «Это когда один человек, но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли, образуется холм, удочка и холм». Князев победно смотрел на Сельченко и на старика тоже, но больше на Сельченко. «Улавливаете?» «Не улавливаю», — сказал Сельченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала. «Причем здесь одно и причем тут другое? Мы заговорили, как провести свободное время. Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, ты отдохнул хорошо». «Бред, галиматья!» — сурово и весело сказал Князев. «Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество. Я же вам дал очень наглядный пример, как насыпается холм». Князев хоть был возбужден, но был и терпелив. «Вот представьте себе. Все прошли, бросили по горстке земли. А вы не бросили. Тогда я вас спрашиваю, в чем смысл вашей жизни?» «Чепуха какая-то, вот уж действительно галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю, вот я приехал отдохнуть на природу. Мне нравится рыбачить. Вот я и буду рыбачить. В чем дело?» «И я тоже приехал отдохнуть. Ну, что?» «Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?» Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо. Зло. «То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает такой уж наглядный пример. Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился. Он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности. «В чем смысл нашей жизни вообще?» — спросил он прямо. «Это кому как», — уклонился Сильченко. «Нет-нет, вы ответьте. В чем всеобщий смысл жизни?» Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. «Во всеобщей государственности. Процветает государство, процветаем и мы. Так? Так или не так?» Сильченко пожал плечами, но согласился пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева. «Ну, так. Так, образно говоря, опять же, мы все несем на своих плечах известный груз. Вот представьте себе». Еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера. «Мы втроем, я, вы, дедушка, несем бревно. Несем, нам его нужно пронести 100 метров. Мы пронесли 50 метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону, и говорите, у меня отпуск, я отдыхаю». «Так что же, отпусков не нужно, что ли?» — заволновался и Сильченко. «Это же тоже бред сивой кобылы». «В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревнышко принесем положенных 100 метров и сбросим. Тогда и отдыхайте». «Не понимаю, чего вы хотите сказать?» — сердито заговорил Сильченко. «То холм, то бревно какое-то. Вы приехали отдыхать?» «Приехал отдыхать». «Что же значит «бросил бревно на дороге»? Или как?» «По-вашему-то?» Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго. «Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?» «Да я серьезно не понимаю. Глупость какая-то, бред, бестолочь какая-то». Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего. «Ну, полная же бестолочь, ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?» Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох. «А?» — встрепенулся он. «Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот товарищ молотит здесь?» «Я слушаю», — сказал дед неопределенно. «А я ничего не понимаю. Ничего не понимаю». «Да вы спокойней, спокойней». Снисходительно и недобро посоветовал князю. «Успокойтесь. Зачем же нервничать-то? А зачем тут чепуху-то пороть? Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже чепуха. Да почему же? Когда же мы научимся рассуждать-то логически? Да вы сами-то! Раз не понял, значит, чепуха — бред. Великолепная логика. Сколько же мы так... отмахиваться-то будем. Хорошо, взял себя в руки Сильченко и даже присел на деда в верста. Ну-ка, ясно, просто, точно, что вы хотите сказать? Нормальным русским языком, так? Вы где живете? Спросил князь. В Томске. Нет, шире, в целом. Князев широко показал руками. «Не понимаю». «Ну, не понимаю», — стал опять нервничать Сильченко. «В каком целом? В чем это? Где?» «В государстве живете», — продолжал Князев. «В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?» «Не знаю». «С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?» «Ну-ну-ну». «В чем же тогда ваш смысл жизни?» «Ну-ну-ну!» «Да не ну!» «А уже нужна черта. В чем смысл жизни каждого гражданина?» «Ну в чем?» «Чтобы работать, быть честным», — стал перечислять Сильченко, «защищать родину, когда потребуется». Князев согласно кивал головой, но ждал чего-то еще. Отчего? Сильченко никак не мог опять уловить. «Это все правильно», — сказал Князев, — «но это все ответвление. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол? В чем? Я вас спрашиваю, а я не знаю. Ну, не знаю. Что хочешь, делай. Ну, ты просто дурак. И Сильченко матерно выругался и вскочил с верстака. «Чего тебе от меня надо?» — закричал он. «Чего? Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом? Дурак ты, дубина!» Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди. Будут таращить глаза, будет тьфу. «Тихо, тихо, тихо», — сказал он, отступая назад, и грустно и безнадежно смотрел на неврастенника-гримера. «Зачем же так? Зачем кричать-то? Чего вам от меня надо?» — все кричал Сильченко. «Чего?» Из дома на крыльцо вышли люди. Князев повернулся и пошел вон из ограды. Сильченко еще что-то кричал вслед ему. Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль. «Хамло», — сказал он негромко, — «ну и хамло же». Разинул пасть, помолчал и еще проговорил горько. «Мы не поймем, нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло». На другой день, поутру, к нехорошему тесть Князева, пришел здешний председатель сельсовета, старики Нехорошего и Князев с женой завтракали. «Приятного аппетита», — сказал председатель, и посмотрел внимательно на Князева. «С приездом вас!» «Спасибо», — ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия. «С нами не желаете?» «Нет, я позавтракал». Председатель присел на лавку и опять посмотрел на Князева. Князев окончательно понял. Это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель. «Слушаю», — сказал Князев. И усмехнулся тоскливо. «Что там у вас случилось-то?» — спросил председатель. «Один раз в прошлом году, летом тоже, председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он пропагандирует. Опять мне чего-то там рассказывают». «А что рассказывать-то?» — воскликнул Князев. «Боже мой, что там рассказывать-то? Хотел внушить товарищу более ясное представление». «Товарищ Князев!» — сухо, казенным голосом заговорил председатель. «Мне это неловко делать, но я должен...» «Да что должен-то? Что я? Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему, а он заорал, как дурной, я не знаю. Он нормальный, этот Сильченко?» «Товарищ Князев!» «Ну, хорошо, хорошо, хорошо!» Князев нервно сплюнул. «Больше не буду. Черт с ними. Как хотят, так пусть и живут. Но, боже ж мой!» Опять изумился он. «Что я такого ему сказал?» Наводил на мысль, чтобы он отчетливо понимал свои задачи в жизни. «Что тут такого?» «Человек отдыхать приехал. Зачем его тревожить? Не надо, не надо, товарищ Князев. Прошу вас». «Хорошо, хорошо, пусть как хотят. Ведь он же гример». «Ну?» «Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу». «Зачем?» «Да интересно же. Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверное, артистов гримирует. Про артистов бы рассказал». «А при чем тут жизненные задачи?» «Он бы сделал полезное дело, я с того и начал вчера. Идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает, образуется холм. Холм — тире целесообразное государство. Если допустить, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря, товарищ Князев, — перебил председатель, — мне сейчас некогда. У меня в 9 совещание. Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...» «Хорошо, хорошо», — торопливо, грустно сказал князь. «Идите на совещание. До свидания. Я не нуждаюсь в вашем слушании». Председатель удивился, но ничего не сказал. Пошел на совещание. Князь глядел вслед ему и проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя. Он с удовольствием послушает, обрадовал. «Иди, заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели! Одолжение он сделает, послушай!»